Если сегодня же вечером тела погибших бойцов не будут лежать на плацу, то вы ляжете вместо них. Я это обещаю. Понятно? Вперед из песней. О том, что солдаты могут быть еще живы, никто всерьез даже и не думал. Добравшись на броне к подножию плато, пехота по хорошо знакомому маршруту полезла вверх. На полпути подъема комбат вернул третий взвод. «Пономарев, ко мне!» Матюкнувшись полголоса, не дай бог услышит, лейтенант, скользя по склону, помчался к майору. «Слушай-ка, Серега, бери своих архаровцев и дуй по дну ущелья. Прихватишь взвод разведки. Каждые 3-5 минут доклад. Смотри мне, осторожно. Там наверняка проминировано. И отделение саперов с тобой. Где связюга? Здесь. Ну хорошо, давай. Удачи». Через пару минут третий мотострелковый, сделав небольшой крюк, вошел в мрачную каменную теснину. Поистине дьявольское место. Только безмозглый прапор-завхоз мог затащить в такую дыру своих бойцов. Глубина скального разлома составляла в среднем 150-200, а местами и 300-400 метров. По дну трещины несся бурный ручей. Ширина прохода на дне 5-6 метров, а расстояние между почти отвесными стенами вверху около 40-50. На дне было сумрачно, сыро, промозгло и невыразимо тоскливо. Пробираясь по камням, Саша иногда видел идущие справа и слева по краю ущелья роты батальона. На первое препятствие группа наткнулась через пару километров извилистого пути. На крупномасштабке оно было обозначено как третий водопад. Перед солдатами предстало дикое нагромождение камней. Посередине природного обелиска возвышался огромный 6-метровый валун, с округлой вершины которого пенистым потоком с грохотом низвергалась ледяная вода. Кое-как, чуть не утопив радиостанцию вместе с Сашей, двинулись дальше. Водопад номер 2, куда они вышли еще через несколько километров, представлял собой куда менее впечатляющее зрелище. Просто россыпь круглых базальтовых глыб, беспорядочно загромождавшая довольно широкое на этом участке дно расщелины. Почти миновав водопад, саперы неожиданно обнаружили две противопехотные мины. Встали. Минут 10 поискали, сняли еще один стаканчик. Вышли на связь с комбатом. Тот приказал: «Возвращайтесь метров на 100 назад и еще разик хорошенько все там осмотрите». Обнаружив под снегом лишь обильные россыпи стрелянных гильз, поисковый отряд двинулся дальше. Через полтора часа Саша, получив вызов майора, подошел к взводному. «Слушай, лейтенант», — гремел в наушниках бас комбата, — «по левому склону, где ты сейчас, разведка подобрала вчера киргиза. Мои только что обнаружили под снегом брошенные вещмешки. Они спускались вниз прямо над вами. Вперед к кишлаку они пойти не могли. Идиоты, конечно, но не до такой же степени. Так что ты разворачивайся, и пусть саперы взламывают ледяную корку вдоль берега ручья. Если жмурики здесь, то только подо льдом. А твои пусть шуруют под камнями. Может, эти педики туда их запхнули. Все понял. Слушай, командир, а как там наверху? Что, не слышно тебе, что ли? Все путем. Просто смотрите, чтобы завтра нас тут не пришлось искать под камнями. Серега, мать-перемать! Если что начнется, я тебе первому об этом доложу. На досуге. Давай-давай, детка. Гавриков своих не жалей. Ищи. Землю носом рой. Тут мимоза совсем озверел. Давай, родной, давай. Через 50 метров саперы окончательно выбились из сил. Лед, сковывавший берега незамерзающего потока, в самых мощных местах доходил до 20-30 сантиметров. И ломать его лопатками было делом не только совершенно невозможным, но и к тому же опасным. Купаться в ледяной быстрине никому не хотелось. Медленно двигаясь вдоль берега, группа находила только пулевые выщерблины на базальтовых стенах расщелины, да местами под снегом частые россыпи гильз. И только в одном месте саперы, на удачу закидывавшие время от времени под лед стальную кошку, чисто случайно выудили примерзший к корке бронежилет. На выленившем зеленом шелке с обратной стороны удалось прочесть сделанную шариковой ручкой надпись «Узген» и ниже «ДМБ-83-85». Шавкат, наклонившись через плечо Пономарева, шевеля губами, прочел корявый автограф и, помолчав, рассудительно выдал. «Киргиза это! Точно!»